У студії Аліна Ціханович працягуємо програму. Аркомітет Чорнобильського шляху сьогодні вирішив змінити його маршрут. Матці Миколая Тухович каже, що буде зустрікати сина ля ворот турми. У Мінську Всесвітній день здоров'я означають заборони продажу алкоголю. Це теми ближайшої півгодини. Залишайтеся з нами. Після апошніх подій у Донецьку, Луганську і Харкові, де у наступ пішли проросійські сепаратисти, виконавця обов'язку українського президента Олександр Турчинов заявив, що почалася друга хваля спецоперації Росії супроць України. І мета цієї спецоперації – дестабілізувати ситуацію у державі, зринути українську владу, сорвати вибори і розірвати країну на кавалки. Сьогодні з Києва з нами на сувязі був журналіст Юрій Свірко. Юрий, ось наскільки міняється ситуація на протягу дня, наприклад, у Донецьку? Чи розібралися там, хто має право говорити від імені регіону?
Фактично, зараз у Донецьку від імені регіону говорить тільки олігарх, чи були олігарх Сергій Тарута, він же губернатор, керівник обласної державної адміністрації, і він заявив, що відбувається державний переворот, що обласний совет Донецької області захоплений терористами, сепаратистами, треба його визволити, і обласний совет Донецької області має приймати певне рішення. Правда, повстає питання, хто перешкоджає собратися у іншим місці і приймати гэтае рашэнне. Тим часом сепаратисти у Донецьку обвестили себе неким народним советом Донецької області і уже амаль призначили референдум, амаль як кримський, на 11 травня.
Юрий, а що відомо, чим займається у Донецьку Юлія Тимошенко?
Яна приїхала підтримати київські влади туди на місце, провела пресову конференцію, сказала, що буде обороняти Україну, запевнила місцевих журналістів, що вибори відбудуться, і навіть виступила супроти того, каб вибори відбувалися поводле правил, так як хоче у Верховну Раду вибори відбувалися за поводле правил тих, які хоче усталювати в Україні європейський зв'яз, поводле відкритих списів. Тут шмат разів мінялася конституція, чи то мажоритарна система була, чи то по партійних списах, чи змішана. Ось Тимошенко сказала, що мажоритарні вибори – це подкуп тих, хто голосує, тому і насупраць. Але заявила, що все ж таки 25 травня президентські вибори, де на кандидат, мусять відбутися.
Тепер про те, які міри, які кроки приймає Київ супроць сепаратистів. Турчинов, Верховна Рада, міністр оборони. Бачна їх кроки, готовість реагувати на погрозу?
Ну, не вельми, більше слови. Шмат київських назиральників критикують київські влади за те, що вони нічого не робили, каб продухилити те, що відбулося в неділю на сході України. І сьогодні не зрозуміло, що відбувається. Наприклад, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше написав, що все, вже помешкання обласної адміністрації у Харкові визволене, а насамреч місцеві жихари з Харкова повідомляють, що ні, там ще сепаратисти сидять, і вокол невідомо, що відбувається. У Харкову, як я вже сказав, поїхав міністр внутрішніх справ, у Донецьк полетіла Тимошенко, яка не має зараз посади, туди ж поїхав перший віце-прем'єр Віталь Ярема. Ну, а у Луганськ, де захопили будинок Служби безпеки України, накерували старшиню Служби безпеки України Валентина Наливайченко, який певний час працював амбасадором у Мінську, у Білорусі. І він мусить на місці навести порядок. Але покуль що ніякого такого порядку нема, то, що було вчора, захоплені будинки фактично так і залишаються захопленими.
А ось наскільки ускладнить ситуацію опошній факт забойства українського офіцера російським сержантом? Чи поскорить це, наприклад, евакуацію українського контингенту з Криму?
Ну, виступали військовці у Києві, знову ж таки, казали, що це приведе до ескалації конфлікту. Однак, це не перше забойство в Криму. Я нагадаю, що вже таке відбувалося під час перших сутикнень. А тепер все звели до того, що це відбулося на бытовой глебі. І що нечто там не поділили під час п'яної сварки. Тому буде нота Міністерства заміжних справ України, будуть ніякі дії з боку Міністерства оборони, але, на жаль, Україна нічого не може зробити. Тому що, по-перше, справу буде розслідувати слідчий комітет Росії, а по-друге, як ми відаємо, Конституція Росії забороняє видавати своїх громадян. І тепер, поскільки в Україні всі вже амаль громадяни Росії, відомо, що нікого не видадуть навіть, коли хто там буде забивати, ніякі інші злочинства робити, нікого з російських громадян у Росії, Україні видавати не буде. Mm-hmm. Тому чи будуть вони покарані, це велике питання.
Юрій, ось вчора тут ми у Чехії почули виразну заяву чеського президента Мілоша Земана, на думку якого со страти Крима Європа мусить зміритися, а ось коли буде посягання на остатнє тіло України, то це вже інше питання.
Крим, ать будемо вербально декларувати.
Крим, незалежно від того, якого кшталту декларації ми робимо, не буде вернути Україні в оглядній будучині. І західні держави, у тим ліку країни Еврозв'язу, будуть вимушені признати гета. З іншого боку, коли Росія вирішить поширити свою територію за кошту Сходній України, жарти повинні скончитися, тому що гета викличе ланцюгову реакцію. В таким випадку я б виступив не тільки за самі жорсткі можливі санкції з боку Еврозв'язу, але й за приведення у бойову готовність НАТО, наприклад, за розміщення військ Альянсу на території України.
НАТО вступила на українське землю.
Юрій, ось наскільки сама Україна сподівається, що ставлення міжнародної супольності у гетем випадку справді буде іншим, що справді жарти скінчаються?
Ну, безумовно, Україна на гэта спадзяецца, на што яшчэ спадзявацца афіцыйнаму Кіеву, толькі на падтрымку з Захаду, і фактычна Кіеў ўжо сёння паводзіць сябе так, як сказав спадар Земан, що Крим фактично вже у складі Росії, треба зміритися, нічого з цим зробити нельга. У Києві все більше гучать такі слова, що ось інша Україна – це Україна, а Крим – це півострів нейкий, ми його вернемо часом коли-небудь. Це все нагадує вельми Нагорний Карабах. І Мінську групу АБС, яка була створена більше за 20 років тому, щоб урегулювати це питання, вже 20 років нічого з Нагорним Карабахом не зробили. Тому у Києві розуміють, що те саме може відбуватися і з Кримом тягом цих 10 років. Тому Спадар Земан сказав те, що всі фактично відають, але офіційний Київ по-ранішому каже, що він не признає анексію Крима Росії і лічить це своєю територією, і рано чи поздно Крим вернеться у склад України.
На связи с Киевом с нами был журналист Юрий Свирко. Лідер російської партії «Західній вибор», представник першої ліберальної хвалі політика у початку 90-х Константин Барави у розмові з кореспондентом «Свободи» виказав міркування, що Москва найближчим часом сутикнеться з негативними наступствами воєнної інтервенції у Крим. У свою чергу, відповідні вислови треба робити Олександру Лукашенку. По словах Барового, у випадку реалізації аналогічного сценару у дочиненні до Білорусі, йому доведеться поміняти президента. Президентскую посаду на ролю другорадной особы у кремлевской вертикали. Великое интервью, якое дал нашей программе Константин Боровы, слухайте у нашем эфире после 20-й годины.
Живая свобода, Галина Тиханович.
Беларускія вяскоўцы, якія жывуць побач з расійскай мяжой, маюць тыя самыя цяжкасці, што і суседзі. Колькасць насельніцтва скарачаецца, у вёсках жывуць амаль што спрэс-пенсіянеры, працаўнікоў у гаспадарках меншае. Таму прапанову губернатара Смаленскай вобласці запрасіць беларусаў працоўваць палі ў памежных расійскіх рэгіёнах, жыхары вёскі Ляды Дубровінскага раёну ўсур'ёз не ўспрынялі.
Ляды – опошняя белорусская вёска на помежной территории. Тут заканчивается Витебщина и начинается Смоленщина, про что свечат помежные знаки и дорожные указальники. Уже амаль что за знаком с перекресленной назвой Ляды стоит опошняя белорусская хата, где живе Алена Владимировна.
Только не понимаю, где начало Беларуси, где начало России. Да я и там и сам. Вот, это уже мост, а следом уже Россия. Видите, вот эти вот кустарники, да? А дальше туда вот это российское поле.
Алена Владимировна говорит, что это, мабуть, как раз то поле, которое губернатор Смоленщины готовы отдать белорусским селянам. Камьяны его опрацовывали. Поводле ягоной идеи, гроши, заробленные на збожине с гэтых полей, мусить спасти у российскую казну. Але сторонний человек на урадце разберется, где тое поле. Сегодня тут выросли уже довольно ладные бярозки. По их Алена Владимировна может сказать, кольки часу поли пустуют.
По сроку березок, там, смотрите, лет 5-7. Тут деревня уже не жилая, там один дом, наверное, может, и два дома. У нас все пашется, делается, у нас свое тут хозяйство. Приднепровский совхоз.
Две вёски суседнего Красненского района – Шолбаны и Плавуны. До одной 4, до другой 2 километра. Так написано на дорожном указальнику. Ниякой вёски с пагорку не видать. А навокал те самые российские поли. Позарослые где хмызами, а где уже и древами. Але и дубровинцы тут не помощники на пропанову губернатора Алексея Островского. Саугас Приднепровский суседские поли опрацовывать не устане. Так лишит жихарка лядов Галина Серафимовна, пенсионерка, як и большасть тутэйшых насельников. Саугас Приднепровский предприемство небогатое. Тому доводится трымать великого господарку.
Конечно, не богато живем. Зарплаты малые, пенсии малые. Но у совхоза работают люди, получают, может, по 2 миллиона. Держим и уток, и держим и индюков, и курей держим. Свиней, правда, в этом году запретили держать. Якобы чума прошла. Ну, а коровку держим еще пока. У меня 2 гектара земли. У меня уже силы нету, так я уже ей не пользуюсь. Зять отдала, зять тоже купил трактор. Ну, мой зять, так мой трошку занимается. Он садит много картошки, капусты, как и фермер уже. На Россию все возим, да, на Смоленск возим. Там дороже, а у нас тут, да, у нас копейки.
Стосунки с соседним Красненским районом у белорусов с Дубровинщины выключно коммерцийные. Белорусы везут на продаж городнину, а с России по субботах чекают данных российских товаров.
К нам обращение уже теперь не есть. Во-первых, уже нема кому ездить у нас тут близко. А вот от их везут к нам и конфеты везут нам, и печенье везут, и рыбу, и везут, и окорочка везут, еще везут. Вот, а что нам делать? Магазин промтоварный закрыли. Кажется, что деревня такая, и на ходу же трасса эта вот смоленская.
У Лядах сегодня живет около 400 человек. Але працаздольного населенства усяго около 100. Так что сподеваться на допомогу белорусских вязковцев соседям не выпадает, говорит жихарка Лядов.
Вот пустая хата, вот уже пустая хата. Вот сколько тут, уже вон тей дом был пустый, вон тей дом был пустый. Стоит тракторов, работать некому. У нас уже молодых осталось семей. Вот дом молодой, вот тут вот один мужчина живет. Вот там еще один дом и ниже один дом. Вся улица, больше тут одни пожилые пристарелые живут такие. И уже единицы, уже так что я не знаю, кто в украинском районе будет работать. Все.
Репортаж с белорусско-российского помежа. Вы слушаете Радио Свобода, основные темы дня. Поводле Александра Турчинова началась другая спецоперация России супроть Украины, мета якой разорвать краину на ковалки. Лидер российской партии «Заходний выбор» Константин Боровы у интервью «Свободе» заявил, что у Кремля есть свой сценарий и относно Беларуси. Завтра выходит на волю былый волковыский предприниматель Миколай Тухович. Свой другий термин один из политвязнев отбыл от звонка до звонка. Яна Ивашченко, вученица Менской гимназии, праз интернет и батьков шукая белорусскомовных детей. Отгуки приходят из-за мяжи. С нагоды Усесветного дня здоровья у Менску заборонены продаж алкогольных напоев. Сегодня отбылося посяджение Аргкомитета Чернобыльского шляху. Его сябры вырашили изменить маршрут, який традиционно складался 26 красавіка кожного года до Чернобыльской каплицы на площади Бангалор.
Аргкомитет вырашил покинуть место сбору ранейшим – ля кинотеатра «Кастрышник». Туды пропануть приходить о половине 12-го 26-го красавика, а 12-й почнется 6-й. Меркуется, что люди могут пойти по улице Якуба Колоса до урочища Куропаты. После 6-й митингу там пройдет и лака. Заявки в Менские городские и районные выконавшие комитеты будут подадены 9 красовика. Заявниками собираются выступить Марина Хомиш, Илья Добротвор, Анатолий Сидоревич и Алексей Янукевич. С просьбой подлумачить измену традиционного маршрута мы вернулись до лидера партии БНФ Алексея Янукевича.
Чернобыль и Куропаты – это беды, трагедии белорусского народу, которые имеют у своей основе российский империализм. Мы видим, что сегодня погроза российского империализма возрастает погроза ядерная сбоку России для Беларуси. Это связано и с побудовой атомной станции тут у Беларуси россиянцами, и с махчимым размещением тактичной ядерной зброи на российских знищальниках и штурмовиках тут у Беларуси. Мы бачим, что тая хваля российской шовинистичной пропаганды, якая сегодня идея про российские сроки массовой информации, она может привести до ситуации, коли на всей территории, якая подконтрольная Москве, могут повториться трагедии, подобные куропатским трагедиям.
Васлав Орышко з руху разом лічить, что хотя такий маршрут и порушен традиции чернобыльского шляху, але у этом есть и позитивный бок.
В этом есть нечто такое по-доброму новое. Это измена формата означает, что чернобыльский шлях не перетворился в некую такую зацикленную, закостенелую систему. Мы додаем как бы новую тематику. До того ж, мне кажется, совесть чернобыльского шляху и Куропатова, она достаточно органичная, потому что Куропаты это напомин нам не только о сталинских репрессиях. Это напомин как бы вогуле про то, чем погрожает тоталитарные режимы, чем погрожает нам сегодняшняя ситуация и в Беларуси, и в России. Варто поглядеть и подумать, куда идти далее.
Традиційною риторикою чорнобильського шляху з'являється екологічна і антиядерна тематика. Віталій Римашевський, лідер БХД, і був тим чоловіком, який пропонував повісти людей у Куропати. Йон тлумачить, що від екологічної теми відмовлятися не планують.
Екологічна тема не відміняється. І вона буде заховуватися. І, безумовно, будуть прийматися резолюції. Ми будемо так само казати про небезпеку будівництва АЕС, долучати людей до кампанії протесту. Але, опроч цього, кожному удільнику пропонується ще й зробити свій маленький внесок у обороні національної святині білорусів, одиного сьогодні меморіального комплексу з злочинством совєтської влади, це Куропати.
Тим не менш застається питанням, чи дозволять менські городські і районні влади провести сьогоднішній чорнобильський шлях по новому маршруті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Завтра заканчивается другий термин зняволення былого ваўкавыскага предпринимальника Миколая Алтуховича, який ён отсядзеў от звонка до звонка. У свой час Алтуховичу приписывали подрыхтовку теракту супраць гарадзенскага начальства. Але посадили на 5 гадоў не за теракт, а за то, что знайшли у былого ауганца 5 патронов. Напередодні вызвалення наш корреспондент Олег Грузділович пагутарыў з маці Алтуховича і ягонай жонкай.
Спочатку Миколай Тухович отбывал покарание у колонии под Ивацеевичами, але больше за 2 года тому его признали злостным порушальником режиму и перевели в гарадзенскую тюрьму. И после вызволения Миколай Тухович не позбавится надзвичайного контроля сбоку милиции. На год и 4 месяца ему призначили превентивный нагляд. Спроба притвязня спрэчыць пакаранні, якія накладзены яго гарадзенскія турэмшчыкі, аказаліся марнымі. Суд усе скаргі Тухович адхіліў і пакінуў превентивный нагляд без зменаў. Лидия Юлиановна Тухович, мать и предвязня, сказала Свободе, что певно будет шикать сына, каля увахода у турму, уже починаючи с 0 годину 8 красовика.
Ну что мне может быть известно о нем? Кто мне даст что-нибудь, какие сведения о нем? Еще что, скоро встретимся и все.
Вы так само будете там, да?
Конечно.
А на какое время вы рассчитываете?
Я пока еще не знаю. Еще никто не знает, когда его выпустят, какое время, не знаю даже. Может ночью, может утром. Никто не знает, когда его выпустят. Они сами знают. Будем стоять, будем ждать.
Вы так само с ночи будете?
Конечно.
Жонка Миколая Тухойча Алена поведомила, что отчувая радость от того, что наближается час вызволения ее мужа.
Ну, конечно, радость. Радость переполняет. Дай Бог, чтобы здоровье такое у него там это все восстановить.
Что было самое трудное для вас за эти годы?
Ну, такие вопросы. Я даже об этом не думала. Жизнь братья бывает легкой. Я не помню этих лет. Я его жду. Мне кажется, это будет другая, наверное, вся жизнь. А вообще, как-то так, пробел в моей жизни.
Когда он выйдет на свободу, как изменится ваша жизнь?
Не знаю. Непредсказуемо. Это непредсказуемо.
Вы эти вопросы еще не обговаривали с ним, да?
Нет. При встрече будем разговаривать.
Апошнім разам Миколай Тухович і Алена бачыліся ў снежні мінулого году на кароткатэрміновым спатканні. Іх сустрэча праходзіла, як звычайна, у гарадзенскай турме пад наглядам ахоўнікаў. Асабліва Алену занепакоіла тое, што яе муж выглядаў як ніколі раней стомленым.
Чаму я ў такім растерянным стаянні? там никакой. Со здоровьем вообще не знаю, чтобы тень от человека осталась. Ну, если человек не видел заслуженные годы, сон подожжет. И такое предвзятое отношение, если напряг и нервы, он никакой вообще. Тем более он вот как раз сидел, говорит, меня только выпустили, на холоде на сквозняке держали специально, на холоде на сквозняке, за самой вот как бы решеткой, и там сквозняк гуляет с улицы, ну, напрямую. То же самое, что на улице. Ну, вот таким словом, с его больным позвонком, костями и этими, говорят, уставы, я не чувствую ничего.
Те, кто с ним переписывается, все говорят, что он в письмах сохраняет оптимизм, вечно все с ним нормально.
Он по жизни оптимист. Он сидит, голова внизу на руках лежит у него почти. Он все хорошо говорит, я здоров, все прекрасно. Язык, да, может говорить все, что угодно. Вот такой человек.
Как вы думаете, он будет пытаться свой бизнес восстановить?
Не знаю, эти вопросы вообще, мы с ним даже не разговаривали на эту тему, поэтому я вам вообще на эту тему. О каком может быть бизнесе речь, если у него 1,5 миллиарда долга еще на нем висит, он не выездной.
Алина Тухович не отказала на питание, ти збирается и она приехала в Чугородню 8 красовика. Относно пляну дочки Катерины, Алина сказала, «Зверю все добро, пробачьте, не могу больше говорить».
Завтра у Беларуси одним политвязням повинно стать меньше.
Девяносто четвертый. Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Передача Сергея Навумчика позднее у эфиры. Беларускія ўлады чарговы раз спрабуюць прадаць інвестарам акцыі мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Прычым, калі раней размова ішла пра ўсю дзяржаўную долю, амаль 43%, то цяпер толькі пра траціну. Рэпартаж з Гомельшчыны.
На продаж улады мають выставить наупрост 17,7% акцій завода і 12% праз выкуп большині акцій у товариства за обмежаваной адказнасцю МНПЗ+. Згаданае товариство заснавалі 19 гадоў таму рабочыя спецыялісты нафтаперапрацоўчага заводу, якія падчас приватизації атрымалі акцій свайго прадпрыемства. Адказныя супрацоўнікі таварыства МНПЗ+ ніяк не каментуюць новыя умовы продажу акцыяў.
Если вы хотите что-то конкретно узнать, можете позвонить директору. Но сегодня его нету на месте. Директор сегодня у нас в командировке.
Акционер Уладзімір, які шмат гадоў адпрацаваў на нафтаперапрацоўчым заводзе, кажа, што пра новыя парадкі продажу акцыяў ведае з інтэрнэту. З мазырскімі трымальнікамі акцыяў цяпер ніхто нават не раіцца, бо ў агульным пакеце яны маюць невялікую долю. Апрача таго, держава давно уже керує и большиной акцій у товаристві МНПЗ+.
Без нас могут продать все и разом с нами. И какие там уплыви мают? 0,07, ну там тысячная, мабуть, проценту того. Да ніхто нас не пытается, ніхто нас не хочет даже ведать.
С голосом любого приватного владельника акцій мало лічаться.
Коли ти голосуєш, усе разом там 200 человек, які присутнічують, хоч 500, 3000, голосует супрать, а один человек поднимает руку, бо его находится там 42% акций. Як с нами будут, с нашими акциями, с нашими паями, что нам заплатят за их, не ведаю. Чи можем вообще вогле ничего платить не будут. Ну и вы майте свои паи в кишени, там носите их. Будем вам давать по 100 рублей на пай. Да и все.
Суразмовца нагадывая, что по першим часе он и все иншие акционеры, кто мел каля 300 акций, отрымливали по выникам году по 300-400 доляров дивидендов. Коли держава провела додатковую эмиссию и акции были переоформлены у паи, колькость их номинально стала большей, а дивиденды стали символичными.
Ну а теперь у нас опустили довольно-таки низко, ниже плинтуса.
Держава мая намер покинуть у себе 25% акций мазырского нафтоперепрацовчего заводу, а державную долю продать за 4 миллиарды. При этом инвестору, який переможе на конкурсе, пропонуется забезпечить тягом 5 годов вуглеводородной сыровиной полную загрузку могутностей и мазырского НПЗ, и новополоцкого нафтану, а так само побудовать нафтоперепрацовчий завод могутностью 8 миллионов тонн с тем, как до 2020 года перепрацовывать у Мазыри 20 миллионов тонн нафты. Инвестор мусить заховать так само и иснующую теперь на НПЗ колькость працовников с теперешним среднемесячным заробком. Ранее текали цікавасць да актываў Мазырскага НПЗ уяўляў кіраўнік Раснафты Ігар Сечын. Як будзе гэтым разам, пакуль невядома. Расійская кампанія Славнафта, уладальнікам якой з'яўляецца на паях і Раснафта, і без таго валодае 42% акцыяў Мазырскага НПЗ.
Сёння сусветны дзень здароўя, і з гэтай нагоды ў Менску забаранілі продаж алкагольных напояў. Каля крамы «Крышталь» наша карэспандэнтка пыталася, як вы ставіцеся да забароны і што трэба рабіць, каб у Беларусі было менш алкаголікаў.
Ну, к этому я положительно отношусь, чтобы меньше стало алкоголиков, надо перестать делать так называемое чернило.
Самое главное, наверное, хорошо вкусить. А меры, которые предпринимают, положить в этой точке зрения, конечно.
А зачем это пить? Надо хоть действительно трезво сделать образ жизни, а то действительно у нас люди спиваются. Вот посмотри, что творится. А молодежь что делается? Пьют невозможно как. Ну что, надо ужесточить порядок. Или как сделать в Финляндии? Там же запрещено продажа алкоголя. Или сделать его дороже. А так видите, наши мужчины с утра уже готовы. На работу идешь, они уже пьяные. Где они успевают напиться?
Что я думаю? На самом деле, это мера репрессивная, она не принесет нормального результата. То есть человек либо захочет пить, либо не будет пить. Сейчас они идут в аптеку и покупают боярышник, кто хочет пить. От того, что закроют магазины, люди меньше пить не будут. Это в голове, а не в репрессивных мерах государства. Можно вести пропаганду здорового образа жизни, переориентировать население там на какие-нибудь другие там концерты, выставки, я не знаю, что-нибудь такое, ну никак не запрещать.
Хорошо, хоть какие-то меры принимаются, хоть обращают внимание, что есть такая проблема у населения. Среди молодежи особенно проводить мероприятия, которые бы показывали, что какой бред это причиняет. Со старшим поколением уже сложно, конечно, это укоренилось исторически, но вот молодежи надо работать, чтобы не допускать этого. Но государство над этим должно работать, конечно. Но один день он ничего не решает в общей сложности.
Чудо и все.
Пришли его полгода раз, думали, пасту может купить, вот, бутылочку. Мы нема.
Здоровей будем.
Ну, наверное, мало чуть-чуть. Завтра тогда пойдет купить. То есть от этого ничего не, наверное, вряд ли
заранее они будут покупать алкоголь. И это же выгодно тоже производителю. То есть они будут поднимать цены за день, например, 6 числа. Кто не будет пить, тот и не пьет. А кто будет пить, тот всегда найдет через способы. Наверное, пропагандировать здоровый образ жизни
все-таки больше. Что это лучше, нежели алкоголь.
Чем меньше этой гадости на улицах, тем здоровее общество. Профилактическая работа с населением. Опять же, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Будем говорить самое-самое основное. Будущее в молодежи.
Если человек сам не захочет, пить, он не будет. Вот и все. Никто его в этом не заставит, не переубедит. Я сам по себе это знаю.
Слухайте Радио Свобода, основная тема дня. Паводле Александра Турчынова пачалася другая спецаперацыя Расіі супраць Украіны, мэта якой разарваць краіну на кавалкі. Лідар расійскай партыі «Заходні выбар» Канстантін Баравы ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што ў Крамля ёсць свой сцэнар і адносна Беларусі. Заўтра выходзіць на волю былы ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалаяў Тухович. Свой другі тэрмін адзін з палітвязняў адбыў ад званка да званка. Яна Івашчэнка, вучаніца Менскай гімназіі праз інтэрнэт і бацькоў шукае беларускамоўных дзяцей. Водгукі прыходзяць і з-за мяжы. З нагоды Усесветнага дня здароўя ў Менску забаронены продаж алкагольных напояў.